дети Индиго, мы часть космоса и всегда подвержены его ритмам, хотели бы мы этого или нет. Пришло время перемен. Это болезненный процесс, когда на смену старому приходит новое, более совершенное. Все знают древнее изречение «знание – сила». Но темным силам на руку сатанинская пропаганда лжи и невежества, так как она порождает безволие, безинициативность, бессмысленность существования и налагает запрет на поиск знаний, преследует несущих свет знаний. Вот что говорится в древнем пророчестве Вишну Пураны о нынешнем времени, конце Кали-юги, о конце темном времени. Будут современные правители, царствующие на земле, царями грубого духа, нрава жестокого, преданные лжи и злу. Будут они умерщвлять женщин и детей, захватывать будут имущество подданных и их жен. Власть и жизнь их будет коротка, а желания ненасытны. Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их примеру. Богатства духовные и благочестие будут уменьшаться день за днем. Мир развращен будет. Лишь имущество будет давать положение. Богатство будет единственным источником почитания и преданности. Страсть будет единственной связью между полами. Ложь будет единственным средством в тяжбе. Нечестность будет общим средством существования. Угроза и самомнение заменят знание. Ненасытный сильнейший будет властвовать. Народ, будучи не в состоянии платить налоги, будет спасаться за пределами городов. Конец Кали-юги будет совсем близок, когда божественная суть сойдет на землю, восстановит справедливость на земле, и умы тех, кто пробудится, станут прозрачны и чисты. Они явятся семенами и дадут начало расе, которая будет следовать законам века чистоты, века Криты. Итак, приближается новая эпоха, эпоха Водолея. Наступающие изменения выражаются в принципе очень просто. Все, соответствующее новым энергиям, начинает бурно расцветать. Все несоответствующее, враждебное, будет истребляться, то есть самоуничтожаться. Человечество созрело до трансмутации эгоизма, то есть животной самости, в самоотверженность. И на этой основе может начать строительство новой жизни на основе сотрудничества, кооперации, дружбы и братства. Одним словом, на началах духовной общины. Астрологически это формулируется как переход прецессионного Солнца из созвездия Рыб в созвездие Водолея, царство Урана, в дом дружбы и сотрудничества, в дом альтруизма и самоотверженности, в дом, где личное благо приносится в жертву общему благу, благу коллектива, где торжествует формула «будет хорошо моему коллективу, будет хорошо и мне». Все великие эпохи формируются под воздействием высших и низших сил. А потому следует обратить внимание, что Водолей управляется двумя соправителями – Ураном и Сатурном. И водворение новой эпохи пройдет под знаком жесточайшего сражения между Ураном и Сатурном. В чем же заключается противостояние Урана и Сатурна? Сатурн устремляет к исследованию и использованию самых плотных и грубых слоев материи, в то время как Уран зовет к исследованию и овладению высшими, тончайшими силами. Нужно выявить в строительстве жизни основное качество Урана. Вопреки всем существующим, твердо установившимся течением жизни человечества, дать нечто совершенно новое, необычное решение вопросов жизни, создание принципиально новых, гениальных решений мировых проблем, создание принципиально новых форм жизни, отношений между всеми представителями и слоями общества. Вы можете наблюдать, как действуют лучи Урана. Люди стремятся до мелочей, ко всему новому и необычному, от внешности и одежды до высшего творчества. Люди Урана ищут новых путей. Пусть эти выявления несовершенны, чаще уродливы, чем гениальны, но никто не может отрицать факт устремления к коренной ломке старых течений и постепенного построения принципиально нового. Вечно новое, вечно ведущее исходит от Урана, и вечно сдерживающее, консервативное, кристаллизующее исходит от лучей Сатурна. Сатурн, как крайняя степень дифференциации, является и крайнюю степень кристаллизации, концентрации и сосредоточения на грубом. Медленно, упорно, с дьявольской экономией собирает элементы преуспеяния и победы. Медленно и упорно он делает карьеру, собирает средства, кристаллизует элементы в теле, склерозирует сосуды, выращивает соединительные ткани в теле человека, способствует образованию камней в почках, печени, желчном пузыре, вызывает задержки в пристальнике, создает запоры и явления подагры. Вот так действует на тело. Там, где Сатурн, та часть тела, тот орган, обособляется от других, нарушая согласованность с другими органами в управлении жизненных функций. Творчество Сатурна необычайно напряжено. Эта планета стоит на границе хаоса и проявленного мира. Вечная, напряженная, тяжелая борьба, как тяжелый труд подневольного рудокопа или каменщика, наполняет людей Сатурна унынием, меланхолией, тем безрадостным существованием, когда один беспросветный день сменяет другой, и впереди нет ничего отрадного. Как у узника, пожизненно заключенного в каменную темницу или обреченного на бессрочную каторгу. Сатурн, или крайний эгоизм, приносит скорбь, но это скорбь не наказание неба, но скорбь, самовызванная нарушением законов общего блага, нарушением законов космоса. Эгоизм идет против основного закона эволюции, закона объединения или слияния, против законов космического магнита. Замкнутый кругозор Сатурна представляет собой антитезу самоотверженности Урана. Человек Урана, человек новой эпохи, он не хочет и не может жить для себя. Мы знаем пример, когда коммунист, доставивший в голодающую столицу эшелон с хлебом, сам едва не умер с голода. Это человек Урана. Владелец заводов оружия, устраивающий бойню народов, чтобы нажиться на продаже своего производства, это человек Сатурна. Человек, заражающий других болезнями, а потом самоотверженно, в кавычках, лечащий их, это человек Сатурна. Две силы борются в мире, сила восходящая и сила заходящая. Восходящая сила – это сила Урана. Самоотверженная любовь, дружба, сотрудничество, чувство знания, равновесие, сила мысли, высокая психическая энергия – все эти явления, связанные с наступлением эры Водолея, правитель которого, Уран, является лишь гранями проявления той единой силы, которая будет править и будет главным рычагом дальнейшего эволюционного восхождения. В учении новой эпохи сказано, что граница нового мира проходит не по странам и континентам, а проходит она в сознании людей. Те из них, невзирая на принадлежность которой к той или иной нации или народу, которые способны звучать на высочайшие призывы Урана, вступят в новый мир и примут участие в его строительстве. Люди же, увлекаемые властью золота и страстью, будут сметены в потоке эволюции, как материал, непригодный к усовершенствованию. Если они своевременно не повернут на 180 градусов свое устремление и не поднимут свой зор от земли к небу. Лишь совсем недавно люди стали реагировать на торсионные астрохимические лучи Урана. Гипофиз, элемент урана в человеческом мозге, он у большинства земных людей находится в глубоком сне. И только у отдельных людей действует с той или иной силой. Для большинства же людей правителем Водолея остается Сатурн, низшая планета в нашей Солнечной системе. Тот, кто не обладает достаточно развитой самоотверженностью, находится во власти эгоизма. Тот, кто преодолел свою низменную самость, попадает по закону притяжения в объятия Урана. У большинства же в сознании идет борьба между самостью и самоотверженностью. Место на земном глобусе, соответствующее Водолею, находится на территории бывшего Советского Союза. Центром его является гора Белуха на Алтае. Конечно, это не означает, что именно на Белухе начнется новое строительство. Значение этой точки земной коры огромно. Именно здесь новое строительство развернется вокруг этого сердца новой страны. В 1928 году новая страна получила задание утвердить принципы Водолея в мирной и в мировой жизни. Так, новая страна стала лидером эпохи. Те формы, которые мы наблюдаем, есть лишь начало процесса смещения рас. Процесс этот будет все время совершенствоваться, то падая, то возносясь, пока не наступит полный расцвет нового человечества. Окончательное утверждение шестой расы начнется с появления нового материка, синхронно с гибелью старой суши, ибо каждая раса эволюционирует на новом континенте. Так что можно судить, как еще далеко до совершенных форм, которые приведут человечество к созданию истинной мировой общины. Тайна миссии новой страны охранялась до того срока, когда она, сформировавшись и окрепнув, могла уже постоять за себя в боях со своими противниками. В противном же случае она бы была уничтожена силами зла. Что же принесет нам эпоха Водолея? Во-первых, бурное развитие электронной волновой науки и техники, кардинальная революция в средствах телекоммуникаций, телефон, телеграф, радио, телевидение, может произойти уже в ближайшие 40 лет, возможно, в связи с недавним открытием академиками Шиповым и Акимовым торсионных полей. Далее следует прорыв в космос с освоением Солнечной системы и, возможно, в дальний космос, но с постепенным отходом от ракетной техники в пользу делающей пока что первые шаги торсионно-гравитационной. Одновременно ожидается переход промышленности на безотходные экологически чистые технологии, работающие по замкнутому циклу. Вероятны коренные изменения в процессах получения, обработки, хранения и передачи информации. Но это все как бы внешний антураж, как оформление эры Водолея. Главные перемены ожидаются в общественной и личной психологии. Предстоит решить нелегкую проблему оптимизации зыбкого равновесия «я» и «мы», концепций взаимодействия личного и общественного. Эта задача требует духовного роста, и весьма вероятно, что духовные проблемы в эру Водолея будут заметно преобладать над материальными. Обязательно усилится тяга людей и наций к объединению в широкие союзы, конгломераты, с сохранением индивидуальной свободы всех участников. Такое всемирное объединение, скорее всего, произойдет на основе выработки всеобщей универсальной религии мудрости, которая впитает все лучшее из огромного разнообразия ныне существующих религиозных направлений. Свобода мнений и веротерпимость постоянно станут законом человеческих взаимоотношений. Духовный рост, несомненно, вызовет развитие тех человеческих качеств, которые в эру рыб рассматривались как исключительные и оставались в большей своей части невостребованными. Сюда относятся экстрасенсорное восприятие, визионерство, способность пользоваться информационным полем Земли, расширенное знание, включающее науку, религию, эзотерику и искусство, станет существенным элементом стратегии выживания. Комбинация новых физиологических возможностей и знания постепенно сформирует новую общественную формацию, название которой пока не дано. Во многих отношениях этот общественный переворот окажется более глубоким, чем происходившие при зарождении прежних цивилизаций, ибо он будет основан на глубоком постижении законов космоса и общественного развития. Человек перестанет противопоставлять себе природе в широком смысле, как бы вновь сольется с ней на новом уровне по сравнению с первобытным, осознанно предоставив доминанту космосу, его ритмам и законам. В эру Водолею и в технике, и в обществе получат большое распространение саморазвивающиеся, очень изменчивые системы, обладающие искусственным интеллектом и не поддающиеся четкому формальному определению. Нечто вроде мифологического Протея, бесконечно меняющего свои формы. Грубо говоря, радиоприемник сможет сам собой перестраиваться в видеомагнитофон, то есть трансформироваться, трансформеры. Новое знание к концу эры Водолея может привести к разработке технологии успешного прогнозирования и активного управления социально-политическими и экономическими процессами в масштабе всей Земли, а возможно и ближнего космоса. Астрологически новая эпоха началась в первой половине 1924 года, когда Венера небывало приблизилась к Земле и окропила ее своими лучами. Этот самый важный год в жизни человечества будет еще не раз фигурировать в истории. Все идет по нарастающей. Вся грязь человечества, как созревший гнойник, будет изливаться наружу и станет видна всем, кто способен видеть. Но сквозь эту грязь будут пробиваться новые чистые ростки великого будущего. В числе тех значительных перемен, которыми сопровождается переход от одной ступени эволюции к другой, есть необходимость перемены сознания, необходимость признать существование беспредельного, невидимого нами мира, признать иерархическое начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя звеном этой иерархической лестницы разумных существ космоса. Придется начать сотрудничать с космосом, то есть с природой, с иерархией света, с творческими силами космоса и со своими ближними. Реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Уместно вспомнить высказывание Елены Петровны Блаватской о том, что зерна пятой расы, коренной расы, были спасены, а зерна шестой коренной расы будут охранены. Грядет совершенно новый класс событий, и спастись физически просто будет невозможно. Катастрофа у каждого идет изнутри. Информационные, сверхвысокочастотные излучения пронизывают все, заставляя резонировать наши тонкие тела. И во спасение от пространственного огня нам дана охранная грамота, предупредительная информация, которая известна как живая этика или огни-йога. Она спасет встречный нас внутренний сердечный огонь. Если раньше этичная жизнь, высоконравственное поведение было роскошью, теперь же это будет единственным средством выживания. Через все века мудрецы древности обращались к человечеству. Дети Божьи, ничто другое из нашего существования не идет в счет, кроме любви. Любовь широко откроет врата души. Любовь является единственным проводником, через который наши глаза видят ясно и безошибочно. Но глубже усмотрев, мы увидим, что суть любви – это жертвенное служение. Даже не осознавая, счастлив тот, кто достиг мощи такой любви, беззаветно служащий человечеству во имя красоты человека будущего, получает во 100 крат больше. Человек будущего – это великий общинник. Явным свидетельством пробуждения любви в человеческой душе будет непреодолимое желание отдать себя и все, чем он владеет, на благо всех. И только тогда, когда мы способны отдать всего себя любви, мы можем обрести жизнь во всей полноте. Помните, Творец не может обрести покоя, пока не соберет воедино всех, кто живет идеалами прекрасного будущего, кто стремится стать достойным его помощником. Так же и вы не сможете обрести принадлежащего вам достояния, мудрости и великого знания, пока не одарите любовью сердца всех, которые являются частью вашего сердца. Главное в нынешней расе – это иметь, а в новой, будущей – давать. Лозунг современной расы – соревнование во всем, порождающее зависть и злобу. Лозунг новой расы – кооперация, взаимопомощь и любовь. Научное знание – слава современной, отживающей расы. Но в новой расе мудрость будет превыше всего. Совершенная мудрость включает в себя все познания, которые будут извиваться изнутри в окружающий мир. Настоящая раса управляется интеллектом. Интеллектуальность – это способность постичь тайны очевидностью и логикой. Грядущая раса будет управляться интуицией. Интуиция действует изнутри. Она приносит истинное познание себя. Когда человек познает себя, тогда он узнает все, что можно узнать о Вселенной. Он чувствует единство со всеми и всем сущим. В новой расе истинное значение религии, как соединение человека с Богом, будет полностью осознанно. И эта связь будет проявлена в каждом из многих детей индивидуально и непосредственно. Им не нужны будут догмы, обряды, верования. Они будут нести эту связь с Высшим в себе, как естественную норму жизни. Современная раса окружена некрасивостью во всех проявлениях, как внешних, так и внутренних. Красотой будет окружена новая раса. Настоящая раса характеризуется разъединенностью. Новая будет отличаться единством и единодушием. Человек постигнет, что все остальное, все живущее является им же самим. Та же жизнь, тот же самый Бог. Человек постигнет, что его интересы не могут быть отделены от интересов других. Старайтесь уже теперь постигнуть, что вы в действительности та же суть других. Таким образом, новая раса будет безличной. Интересы будут общими, как и все в жизни, так как личных интересов уже не будет существовать. Личное растворится в жизни для всех. Великие учителя человечества обращаются к нам, людям современной расы. Человечество должно знать, что существует соборный дух нерожденных детей грядущей расы, детей будущего. Он есть единый, который представляет их всех, находящийся в сердцах всех. В пользу детей новой расы он обращается к вам, жители Земли, чтобы ходатайствовать за лучшие, чистые, беспорочные тела, в которых они хотят жить. У нечистых родителей не сможет родиться чистое, высокоразвитое дитя. в дом нечистый и эгоистичный могут прийти только не достигшие ступени, чтобы образовать новую расу. Только если родители нынешней пятой расы займутся очищением своих тел, привычек, своих эмоций и мыслей, то дух нерожденных сможет в новых телах выразить те качества, которые создадут на земле благословенную жизнь. Дух нерожденных пришел сплотить вместе родителей новой расы. Время приблизилось для раздела людей мира на тех, которые подготовлены к утверждению новой расы, и тех, кто не готов. Над миром земного человека, над городами и всюду, где люди настроили свои жилища, нависло облако, грязное, клейкое, астральное облако чувственности. С высоты чистого духовного царства дух нерожденных видит земной шар, покрытый красно-коричневым туманом. Его болезненное зловоние становится все плотнее и губительнее. И в это облако он, дух чистый, должен спуститься? Как в этой грязи пороков, духовного разложения можно найти чистые тела? Неустанно ожидает он возможности воплотиться в чистых телах, рожденных родителями, живущими в чистоте. Брак — священный союз любви, на который он смотрит как на возможность, осквернен. Лишен священного значения, разжалован в институт легализованной безнравственности, унижен привычным исканием плотского животного удовлетворения. Кого винить за безнравственность детей, когда половая творческая энергия, в которой хранится наша божественность, преступно расточается на страсть, на похоть старыми, молодыми и весьма юными? Это преступление перед Богом в каждом из нас. Человек — это божественный сосуд. Но если в этом сосуде пробить дно, то его никогда не наполнить влагой великой мудрости. Дух нерожденных свободно обозревает самые скрываемые факты нашей жизни с высот своего мира и знает будущие следствия. Это хилое, болезненное, уродливое потомство с порочными наклонностями. Самой главной и неотъемлемой части закладки зерна великого будущего человечества являются дети. Как же ответственны должны быть мы, готовясь стать родителями, воспитателями и преподавателями? Ведь все знают, что ребенок — это губка, впитывающая все, на чем остановится его внимание. Они купаются в том информационном поле, которое мы с вами создали для них. В печати стали появляться статьи о неспецифических проблемах родителей с детьми, детей с преподавателями, одноклассниками и так далее. Параллельно психологи и врачи обращают внимание общественности на какой-то особый, новый вид детей с особыми поведенческими реакциями на устройство современного общества. Их мышление совершенно не укладывается в узкие коридоры привычного, рассудочно-логичного мышления. Складывается такое впечатление, что им тесно, чуждо и холодно в нашем мире эгоизма. Персонал психиатрических клиник мира изучал так называемых аномальных детей. Но как помочь им вписаться в жизнь общества, никто из них не знал. В мир все больше приходит таких детей. Это явление растет как снежный ком. Самое ужасное случилось, когда проблемы обострились до предела. Решили прибегнуть к медикаментозному воздействию, чтобы сделать этих детей послушными и удобными для отсталой, загнивающей общественной морали, чтобы не мешали жить старой, загнивающей расе. Как правило, люди верят в эволюцию, но только в уже свершившуюся. А то, что на Землю приходит новое человечество с новым сознанием, проявляющееся в наших детях уже сегодня, консервативная мысль даже не допускает. Родители и работники детских учреждений ломают голову. Как вести себя с такими детьми? Этих детей называют дети индиго. Доминантой цвета ауры у них является ярко-синий цвет. Цвет индиго, цвет неземной духовности. Это было подтверждено практическими наблюдениями. Доминанта цвета говорит об особенностях человека, пришедшего в мир. Нынешнее время очень контрастно разделило людей по уровням сознания. Индиго – это дети максимума по нынешним меркам. Это люди новых энергий, гиперактивные, с высоким потенциалом интеллекта. Они являются предтечей шестой расы, ее прародителями. Нужно всемерно помогать им раскрыть свои потенциальности. Они пришли, чтобы учить нас, и не нужно этому сопротивляться. Ведь кто-то из нас будет рождаться в будущей расе. С той самой минуты, как они владели речью, нужно общаться с ними на равных и проговаривать все свои действия, объясняя все и зачем. Запрещать им нет смысла, им нужно объяснить или спросить, почему он хочет сделать это и что выйдет из этого потом. И он поведает вам все. Они не уважают людей, чувствующих превосходство, только потому, что они гораздо старше возрастом. Имея дело с индиго, мы должны заработать их уважение. Не надо пытаться воздействовать на них авторитарными методами. Развивайте выдержку. Дайте детям высказывать свои желания, а затем объясните им, почему вы не можете удовлетворить их желания. Главное, слушайте детей, они расскажут вам все. Индиго очень открыты, а если мы оскорбим их, то они пожалуются на нас, учителю, и обратятся в милицию и даже в суд. Мы на Земле часто говорим о любви, чести, мире, счастье, но редко воплощаем это в жизнь. А индиго готовы к этому уже сейчас. Мы только еще начали осознавать, что война – это тщета, и попытка кого-то унизить – это всего лишь один из способов самоубийства. А индиго уже знают все это. Индиго очень смышленые. Если мы обеспечим им возможность самим принимать решения, то они покажут свою мудрость. Они предпочитают самостоятельно выбирать способ обучения, приобретая знания интуитивно исследовательским путем, постигая суть, отказываясь от зубрежки и пассивного мертвого обучения. Если они не находят понимания с ранних детских лет, то могут закрыться, то есть заблокироваться от нас навсегда, и для земного мира будет потерян еще один удивительный дар неба. Если принимать во внимание закон о перевоплощении и что наша планета Земля не единственная в космическом пространстве, где живут разумные существа. Недавно новая интересная газета писала, что на нашей планете все чаще и чаще стали рождаться особо одаренные дети, получившие название «дети индиго». На основании этого наблюдения мыслители делают вывод о том, что грядет духовное преображение Земли, и поэтому землянам понадобятся и новые органы чувств, и новый менталитет. Один из таких индиго, ребенок по имени Борис, проживает в городе Жирновске на Волгоградчине. Родился мальчик 11 января 1996 года и уже с 4 лет страстно любил посещать известную в тех местах аномальную зону Медведицкой гряды, Синюю гору, что возле самого Жирновска. Родители Бориса, образованные и весьма приветливые люди, очень обеспокоены феноменальными способностями своего очаровательного сына. И в особенности тем, как будут воспринимать его в жизни люди. Они говорят, что были бы счастливы, если бы кто-то из специалистов подсказал, как им воспитывать своего вундеркинда. Мать Бориса рассказывает, что, будучи сама врачом, она не могла не заметить, как уже на 15-й день после рождения ее сын стал держать головку. Свое же первое слово «баба» произнес уже в 4 месяца и с тех пор стал говорить другие несложные слова. 7 месяцев, когда увидел в стенке большой гвоздь, то совершенно четко произнес целую фразу: «Я хочу гвоздик». 1,5 года малыш без всякого затруднения прочитывал крупные заголовки газет. 2 года стал осмысленно рисовать карандашами. 2,5 красками. 2-летним его определили в детский сад. Там воспитатели сразу же заговорили о необыкновенном мальчике, его необычайной сообразительности, чрезвычайной способности к языкам и уникальной памяти. Однако родители не раз становились свидетелями того, что пополнение знаний у сынишки происходит не только через восприятие окружающего мира, как у обыкновенных людей, но и через какие-то чудодейственные каналы. Они неоднократно наблюдали, как он просто-напросто считывал откуда-то неведомую им информацию. «Никто его не учил», — вспоминает мать Бориса, — «а он сам по себе легко и, как оказалось, привычно, очень часто садится в позу лотоса. И вот тогда его только и слушай. Он выдает такие подробности о Марсе и планетарных системах, о других цивилизациях, что у нас с мужем буквально глаза лезут на лоб. Откуда, спрашивается, у малого дитяти такие знания? Космос же, космические сюжеты – это постоянные темы его рассказов уже после 2-летнего возраста. Однажды он поведал, что сам когда-то жил на Марсе, что планета и сейчас обитаемая. Но, пережив крупнейшую в своей истории катастрофу, она потеряла атмосферу. Однако и по сей день на ней обитают очень немногочисленные жители, обосновавшиеся в подземных городах. Свою бытность марсианином Борис якобы довольно часто летал на Землю в составе торговых и научно-исследовательских экспедиций. Более того, он будто бы даже был капитаном космического корабля. Это происходило во времена цивилизации лемурийцев в третьей коренной расе землян, то есть 10-15 лет миллионов назад. У него был друг-землянин, который погиб на его глазах. О картине гибели Лемурии мальчик рассказывает так, словно она произошла только что, и очень переживает смерть своего друга-землянина. При этом он утверждает, что лемурийцы погибли из-за того, что прекратили свое духовное развитие, отказавшись от высшего руководства. Когда однажды мама принесла сыну книгу Эрнста Мулдашева «От кого мы произошли», то, увидев ее, он пришел в неописуемое возбуждение. Долго рассматривал рисунки лемурийцев, фотографии пагод Тибета. И более 2 часов безостановочно, причем логично и увлекательно, рассказывал родителям о лемурийцах и их культуре. По ходу рассказа мальчика мама осторожно заметила, что ведь Лемурия погибла более 700 тысяч лет назад, согласно информации от космических учителей в тайной доктрине. И как это можно помнить? Борис, нисколько не смущаясь, ответил: «Да, помню. И мне об этом не рассказывал никто. Я сам это видел». Рассматривая иллюстрации во 2-й книге Мулдашева «В поисках города богов», он очень долго и много вспоминал о всевозможных пирамидах и усыпальницах. При этом уверенно заявил, что древние знания, которые люди ищут, будут найдены не под пирамидой Хеопса, а под другой, которую еще не нашли. «Жизнь же человеческая», — добавил, — «изменится только тогда, когда откроют вход в сфинкс, который открывается где-то за его ухом. Но об этом я забыл». Но самое поразительное в рассказах Бориса то, что сейчас на Земле якобы наступило время, когда стали рождаться особенные дети, потому что приближается срок коренного преобразования жизни землян и самой планеты, для проведения в жизнь которого потребуется землянам совсем иные знания и, конечно же, абсолютно иной менталитет. По словам мальчика, на Земле из-за резкой смены магнитных полюсов, инверсия полюсов, должны произойти 2 катастрофы. Первая — в 2009 году на одном из больших материков планеты, а в 2013 еще более мощная и глобальная. После них очень немногие земляне останутся в живых. Зато на вопрос о том, не боится ли мальчик, что его собственная жизнь в этих условиях может прерваться, Борис отвечает: Нет, не боюсь, ибо мы живем вечно. Катастрофа была и на Марсе, где я тогда жил. Там такие же люди, как и мы. Между ними произошла ядерная война. Все сгорело. Лишь немногие выжили. Появились новые города и постройки полугрунтового типа. Возникло и новое оружие. Материалы всякого рода претерпели большие изменения, в основном в содержании углерода и углекислого газа в атмосфере. Если бы марсиане теперь прилетели бы на нашу Землю, то они почти бы беспрерывно стояли бы у дымовой трубы. «Коли ты с Марса», — спрашивает его, — «то нет ли у тебя потребности в углекислом газе?» Ответ. «Раз я попал в земное тело, то и дышу земным воздухом», — отвечает Борис. «Но знайте, что от него происходит очень быстрое старение организма. Это в связи с большим содержанием кислорода в земной атмосфере». Спрашивали мальчика и о том, почему земные космические корабли часто погибают при подлете к Марсу. На это он ответил так. С Марса посылают сигналы, чтобы сбить станцию, если на ней имеются вредные программы для марсиан или излучения. Мальчик весьма глубоко осведомлен в вопросе многомерности пространства и устройстве межпланетных НЛО. Он рассказывает об атоме, как опытный специалист, и всегда рисует тарелки на грифельной доске, объясняя их действия. Вот один из его рассказов. Там 6 слоев. 25% занимает верхний слой из прочного металла. 30% – второй слой, он вроде резины. Третий слой – 30%, он опять металл. 4% занимает слой с магнитными свойствами. Одновременно на доске пишет мелом цифры, говоря, что если заполнить магнитный слой энергии, то аппараты могут летать во всей Вселенной. Сам Борис, 3-4-летний ребенок, вполне осознанно утверждает, что он явился на Землю для того, чтобы способствовать распределению знаний в зависимости от качества и уровня людей так, чтобы плохих людей на планете становилось все меньше и меньше. Вот эта информация может быть удивительная, но нам надо привыкнуть к тому, что миры все взаимопроникаемые, и мы с вами, возможно, на нашей планете очень с разных планет. То есть планета наша — огромная школа.